Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, этот час вещания радио «Радонеж» мы открываем продолжением беседы, записанной с протоиереем Валерианом Кречетовым. Отец Валериан продолжает размышлять о различных вопросах, касающихся нашей повседневной жизни, и приводит многочисленные примеры из своего пасторского опыта.
Меня поражает, в предисловии к нашей беседе вы сказали, что Господь спустился, посмотрю, как там в Содоме, а здесь удивительные слова в Евангелии приводятся. Господь удивился вере сотника.
Ну, удивился, так сказать, по-человечески, но и потом, с другой стороны...
Чтобы мы удивились.
Да, чтобы мы удивились, потому что... Потому что действительно, я не нашел такой веры. Дело все в том, что я, когда мне отец мой, объяснял его учили, профессора, отец Дмитрий Боголюбов, Сергей Савинский был, я помню, такие, ну, там, да, другие, там, докторы, там. Это мне рассказал про них папа-то. Он говорил, что божество раскрывалось Богу человек постепенно. Вот это такой момент глубокий, ну, высота непостижимая просто. И потом, когда прочитал Иоанна Кронштадтского, что чего он, Господь, убил, чтобы больше того, Господь, дьявол показал, что твое их падение, отпадение не совершило, а из твоего падения сообразил человека, ты хотел подобен, а он стал Богу человеком, подобен Всевышнему, престол мой на звездах поставлю, а человек стал Бога человеком. Женщину ты сообразил человечество, она стала Матерью Божией. Ты бы тогда только подобно, она Матерью Божией. Это вообще непостижимые вещи. Такая вас задумаешь, Господи, какая же премудрость Божия, какая любовь Божия. Господь, именно это проявление любви, как говорят, когда говорят, будучи благим, створил, когда он из неблагого сделал Бога человечества. Это вообще, я говорю, как можно это поговорить? Ни одно вероисповедание мира не имеет литургии православной такой.
А сколько таких моментов в Священном Писании, в нашей истории божественной, да?
Так это бездна премудрости Божией. Так она имеется, бездна, то есть непостижимая. Почему мы даже, вот, я говорю обычно так, у нас вот ни в микромире, ни в макромире человек не может постигнуть. Где конец всему? И мысль повисает. Что из чего конца? Она растворяется, не знает, что там дальше. Поля, а они из чего? Еще это, все это, все это. Все это. И это только творение. Какой же Творец? Невидимый, неисследимый, непостижимый, неисследимый. Мы читаем это, проверить то, что... Да Господь по любви своей исполняет. Ведь смотрите, вот как он, Господь сказал. Ведь вот это исполнение притчи-то в Евангелии же о Лазаре. Ну, потрясающе совершенно. Я как не задумывался, слушайте, богатый и Лазарь. Но обычно богатого-то по имени знают, а бедного кто знает? А здесь бедный это по имени, а тот не назван, потому что он не вписан в книгу жизни, потому что его имя там нету. И дальше, когда он говорит, пошли Лазарь братьями, они, если змей воскреснет, уверует. А он говорит, если имеет Моисей, пророк, Иисус, а если змей воскреснет, именно Лазарь воскрес. Прямо в Евангелии уже исполняет и притчи. Лазарь воскрес, и не поверили. Поэтому вот это доказательство нет. Доказательство не главную роль играет. Я всегда говорю, вера из двух ножей состоит. Своего стремления, призволения и доказательств. Если свое есть стремление к истине, то доказательство увеличивает результат. Если ноль, бесполезно говорить. Но самое главное, что если человек против, то он и больше еще упирается.
Я вспомнил сразу две вещи. По-моему, в одной из ваших бесед вы говорили о подвижнике, который только начинал читать молитву «Отче наш» и не мог читать дальше, потому что он начинал созерцать, и от плача он не мог дальше продолжить эту молитву, потому что он начинал входить в судьбы Божии. «Отче наш» — вот эти два слова только, и дальше трудно.
Да, конечно. Ведь на самом деле ведь Творца звать Отцом, он на самом деле Отец, потому что нас сотворил. Он Отец. Но потом еще он нам дал... И Матерь Божия. Это вообще, это непостижимо. Просто это иногда задумываешь, думаю, Господи, какая же любовь Божия, какая же премудрость Божия. И что там говорят? Да что хотят, говорят там. Такого равного нету.
Недавно купил книгу одного ученого, английского или американского, пока еще только-только раскрыл, пролистал, и меня поразило вот в продолжении ваших слов. Мы удивляемся личности Творца, насколько он велик и всеобъемлющ, но мы вспоминаем, как пишет этот ученый, слова пророка Давида, что есть человек, что ты помнишь его, и сын человеческий, что посещаешь его. А человек-то тогда что собой является?
Мало симотанил, честь и славу венчал его. Это все это есть, действительно. Дело в том, что действительно, духи отпали, а Господь сказал, человеком выше духа. Но те, которые остались с Богом в духе, они действительно славят Творца, они радуются, потому что у них нет чувства зависти, там была зависть видна. Мне недавно задали вопрос, правда, такой опасный момент. Но в другой стороне батюшка вот говорит, есть такое предание, что мы должны восполнить следы отпавших ангелов. Отпала-то одна треть. Но Господь настолько, говорит, даст тебе Господь по сердцу твоему, не только человеку, даже и дьяволу, получается. Две-то трети он не увлек. Потому что, чтобы восполнить две трети, вот сейчас и грешники не существуют. Мы должны восполнить, а те восполняют тут две трети. Поэтому, когда, говорит, когда две трети наберут, здесь одну трети, там две трети, тогда и кончится все. Но это просто такое, свободное размышление, очень интересное. Думаю, ничего себе это. Вот так вот все. Это так вот приоткрывается, думаешь, Господи, себе бы истину забилось, безвестные тайные премудрости явил вместе. Действительно, когда человек стремится в любом народе творящий, угодный Богу, приятен ему, почему? И высказывает там того-то, 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 есть высказывание. Это. Ну, конечно. Но полнота вся, да, седовая.
Ну, раньше как-то на все эти вещи больше обращали внимание. Я вспоминаю, вот, кстати, мы затронули сегодня это время прихода в храм интеллигенции, людей мыслящих, людей неравнодушных. Такие тоже к нам приходят, и здесь у нас говорят, исповедуются. Это производит непередаваемое впечатление на слушателя, на редакцию. Мы вспомнили время отца Дмитрия Смирнова, отца Аркадия Шатова. Люди приходили в церковь именно по велению долга, по сердцу. Они старались открыть что-то для себя, и они не могли иначе. А вот вам за свою пасторскую жизнь, вот сейчас, как отец Валериан, приходят такие люди?
Конечно, приходят, все время приходят. Прослужив, милости Божией, 50 с лишним лет, так сказать, 50 лет на одном месте. Я вспоминаю, такие приходили такие люди, и член ЦК профсоюза были, там, не ЦК, правда, хотя недавно слышал, Шверник, как раз был верующий человек. Да, у него кто-то, чей-то дед был, они друзья были, а так вот для меня, что вот. Я лично крестил, он сейчас в Царстве Небесном, конечно, заведующий отдел атеистической пропаганды райкома московского. Он интересно пришел, юрист, юридическое образование. Вот он, я, говорит, пришел, ну, очень просто, я, говорит, ходил, ну, ему полагалось, как, то есть, ну, что они такие собираются. Был в мечети, был в кырках, был в костелах там, и так далее. В синагоге был там, в общем, и говорит, баптизм, и все, говорит, что-то не то. Пришел, просто вот здесь то, просто, и стал ходить. В 50 лет он крестился. Чем так это? Вот он очень интересный был человек, он мне вещи рассказывал. Ну, они такие были, у него друзья там, первый секретарь какого-то там обкома там был, это, ну, это вместе когда-то были. Так он ему говорит, вот почему тот? Ну, он знал, ну, не скрывал. Уже в открытую говорю с ними. А почему простоишься? За что? Он говорит, может, для чего? То есть он рассматривает уже не только в прошлом и в будущем, а для чего-то тебе это все это. Поэтому я же в свое время венчал Александра Филипповича Ведерникова. Сейчас его сын почил. Он нам аккомпанировал двоим. Мы пели у него свое. Хворостовскую я крестил, но его занесло. Кстати, между прочим, очень печально так он задумал, что такое это. Он стал хуже петь. Я просто как певец сам. Я ему говорю, когда мы начали, я говорю, ну, местами тебе неплохо. Так. А потом он что-то возомнил себе. Так.
Мне никогда не нравился.
А, нет, голос у него красивый, там был это, вокал, но там был вокал. Вокал, некоторые, и вокал стал хуже.
Чувства нет как-то, отец Валерий.
Нет, я потом, я смотрел, как он Евгений Егин, по-моему, исполнял, что-то такое. Да. Ну, и так.
Но это все-таки было советское время. В советское время под гнетом, так сказать, идеологии, может быть, легче было найти истину или хотя бы ее искать, вот, давило на тебя. А вот сейчас, когда гнет другой, гнет средств массовой информации, церковь ругают, она вообще притча во языцах сегодня, церковь, и люди церковные.
Нет, ну, это все равно люди приходят. Просто дело в том, что, может быть, не так много, но потому что там, как говорится, перестарались. Был такой называемый, я вам говорю уже, научный атеизм, когда люди начинали капываться в это, против чего там. Потом все ученые только действительно. Дело в том, что этот процесс часто невидимый для мира. Он и должен быть. Больше того, тут более серьезный момент. Потому что когда человек начинает обращаться к Богу, преисподней восстает все. Поэтому Господь своих работ так показывает, как вроде ничего, так потихонечку. Потому что бережет их от падения дьявольского. Ведь когда люди приходят в церковь, то он сначала он смотрит, там это восторженно, там что-то, а потом начинается сдухание, что-то такое. То есть, ну, и это получается от того, что враг видит, что и старается его отвратить. Есть такой, такой интересный пример. Кстати, мне один человек такой духовный сказал, ну зря вы, можете сказать. Я говорю, ну, как есть, так уж сказал. Один пришел в монастырь. Ну, и год прошел, говорит. Ну, как ты себе, говорит. Когда я пришел, как ты? На всех, как на ангелов, а теперь на всех, как на демонов. Но, между прочим, не монастыря там касается вообще. Всякого доброго дела. Почему? Ну, некоторые замечают, что на самом деле это закономерность духовной жизни. Еще очень серьезная. Например, хочешь, говорит, поссориться с кем-то, начни делать добро. Враг старается это. Или там, не сделаешь ни добра, не получишь зла. Вот эти высказывания. На самом деле, причина очень простая. Враг старается отучить человека делать добро. И нападает на того, кому делается добро. Чтобы человек, во-первых, это отучить добро, и больше того, чтобы он потерял. Потому что есть сила раскаяния, она абсолютная. То есть, чем раскаиваешься, то и сглаждается Господь. И вот если ты сглаждаешь в грехах, то Господь прощает грехи. Но и печально, если ты раскаиваешься в том, что ты делал доброго, пропадает добро. Поэтому враг старается, чтобы человек потерял это. Почему? И приступаешь к работе Господа, приготовиться к искушениям. Больше того, у отца Сергия было, значит, нашего старца, отца Сергия Орлова, вот такие три изречения нашли. Все дела делаем ради Господа, сопряжены с скорбями. Точка. Второе. Какое дело доброе делается, никаких скорбей не было, знак того, что Господь его не принял. А третье, кого Господь избирает для блаженной вечности, тому посылаются непрестанные скорби. То есть вот это всегда противостояние. Вот это противостояние, поэтому и Господь поэтому старается скрыть. Потому что если открыть, то значит нападение, Господь жалеет за нас всех. Поэтому это помогает нам.
Мы в своей беседе коснулись очень важного вопроса. Мы недавно с одним владыкой здесь в прямом эфире беседовали, и меня удивила трактовка, на самом деле, слова вполне привычного и уже, так сказать, известного всем. Вот мы все говорим, что мы люди верующие, мы верим в Бога. А что такое вера? Владыка задал вопрос. Ведь вера – это не то, что мы можем доказать, или, вы сказали, научно доказать существование Бога или существование духовной жизни. Это невозможно доказать. И вера совсем другое. И меня поразила трактовка веры как верности.
Нет, ну, во-первых, мой батюшка, Царство Небесное, тоже говорил, надо говорить не верить в Бога, а верить Богу. Вот это слова. И поэтому насчет доказать это, знаете, простите, вера не доказывается. А доказательства, они укрепляют веру, но сама вера не доказывается, потому что на конце все дальше может быть. Поэтому она принимается. А дальше почему? Вера – это, простите, аксиома. Мы не часто задумываемся над тем, что на самом деле то, что так называемые наши знания, математики, такая сухая наука, она основана на аксиомах. Аксиом – теорема, которая принимается без доказательства. Она принимается. Здесь принимается. Почему? Ну, тут еще нужно помнить, веровать разное бывает. Люди верят в науку. Кстати, была в «Новом мире» такая статья, я уже забыл, «Наука – источник знаний и суеверий» Гинзбурга. Знание и суеверие. Человек верит, что он женится, вот у него замуж выходит, вот будет тот, а но исполнение этой веры не часто бывает. Поэтому что ж тогда? Все равно все продолжают верить. Поэтому вера здесь особая. Помните, имейте веру Божию. Евангелие сказано, Божью веру, не просто, а Божью веру. Так же, как и любовь. Вера, надежда, любовь, они без Бога, это все не то. И вера, и любовь. Больше того, Иустин Попович, богослов нашего времени уже, он говорит, любовь не есть свойство божества, любовь есть сущность божества. И человек, створен по образу Божию, должен свою сущность иметь любовь. И это не до человек, получеловек. И далее, любовь к человеку без любви Божией есть самолюбие. А любовь к Богу без любви к человеку есть самообман. Без любви Божией, потому что и любовь-то она от Бога. Бог есть любовь, человек рождается, ребенок рождается, у него чувство любви к матери. Но даже если мать забудет тебя, Господь не оставит тебя, говорит Слово Божие. Поэтому здесь любовь Божия именно. Любовь Божия, то есть все время обращение к любви Божией, оно питает эту любовь, делает ее истинной любовью. А это, значит, самолюбие. Поэтому этот вопрос очень серьезный. У нас сейчас словом «любовь» бросается только вправо-налево. Его опошлили и вообще превратили не во знаю во что. Потому что на самом деле у нас, ну, мы, так сказать, заставляем человека задуматься над этим вопросом, мы оставили слово «любовь» как одно. Мы любим спать, там, любим картошку, там, или любим выпить, там, любим еще что-то, что-то любим. А это не та любовь. Греки, знаете, они разделили, это прекрасно известное. Филио, любовь за забвение, агапы, любовь дружества, эрос, значит, любовь чувственная такая. Поэтому они как такие, размышлявшие над этим вопросом, они это сдали разные градации. А у нас все одно переводится любовь. Но вот она проверяется именно через любовь Божию. Истинно ли это любовь?
Но вера все-таки очень серьезная категория, чтобы мы могли так не думать об этом, потому что сказано, без веры угодить Богу невозможно. И еще слова Евангелия. Верующий только спасется, а неверующий осужден будет.
Да. Но дело все в том, что апостол говорит, вера ваша разумна будет. То есть здесь у нас разумность, а разумность, осмышление этой веры, оно происходит от свидетельства. Знания между верующими сия последуют. То есть вот это. Верующим сия последуют. Потому что неверующим знамя бесполезно. Не докажешь его. Как воскресли, воскресли. А это утверждает веру. Поэтому верующим сначала идет вера. И же веру имеет и крестится. Спасен будет. Веру имеет, значит, верует. То есть она ведет действительно в начале всего. Она с нее начинается, дальше уже возрастает дальше. И потом веру нужно укреплять. Мне отец говорит, веру укреплять, думаю, уже я так с детства, а потом думаю, действительно, веру нужно укреплять. Я спрашиваю, как веру укреплять? А это очень хорошо, прекрасно. Еще пророк Давид изобразил состояние человеческой души. Як погнал враг душу мою, смирен земный живот мой, посредине меня стены, как умету и века, и унылый мне дух мой, во мне смети сердце мое. А дальше? Помянув дни древние, поучись всех деяний твоих, в творениях рук ты поучаешься. Возде к тебе рутся, и душа моя, как земля безводна тебе, сквозь исчезну дух мой, сейчас, не все на память знаешь.
То есть поучаться днями древними?
Именно, да. Столько свидетельств веры. Вот это, оказывается, это и есть укрепление веры, потому что. А что будет? Если нужно будет, а не будет, не будет. Потому что это... Ну, вот мы имеем пример, у нас был только 75-летие нашей Отечественной войны, окончание. Я застал начало этой войны, участвовал. Да, то есть ничего, я передовая линия проходила через нас. Мы лежали мальчишками, а у нас гранаты, снаряды рвались, стрельба шла. Но мы верили, что, значит, будет это как-то. Действительно, началось День русских святых, кончилось на Пасху. Причем кончилось по уставу. Потому что великомученик Георгия, а по уставу не полагалось на первый день Пасхи Георгия, а только в среду. И поэтому на 9-й перенесли этот по церковному уставу, теперь День Победы, он по церковному уставу установлен был, потому что в связи с Пасхой и великомученик Георгием. Это вообще удивительно, так смотришь, иногда поражаешься, думаю, надо же как. потом начинаешь понимать.
Отец Валериан, я, конечно же, дам эту беседу в нескольких частях, как всегда это делаю, и с большой радостью буду работать над этим текстом, чтобы наши слушатели имели возможность больше послушать и приобщиться ко всей этой беседе. Я бы хотел, чтобы вы поделились какими-то теплыми словами утешения, ободрения в наше непростое время и обратились к нашей слушательской аудитории. Уже само ваше присутствие, оно вселяет очень большую веру и уверенность в том, что все у нас движется по воле Божией в нашей жизни. Это уже немаловажно. Но вот несколько слов мне хотелось бы таких личных.
Дело в том, что на самом деле, когда я начал служить в том месте, где я сейчас, помимо всего, служу, там была такая блаженная Антонинушка. Она в Сетуне жила, значит, она 35 лет лежала так вот это, к ним же с Аметом ходили. У нее были такие лучистые глаза, такие на тебя причал, ну, как священник. Я спрашиваю, матушка, что делать-то? Она так спокойно, да ты не волнуйся, Господь обдумал. Это любовь под голову была. Вот. Дело в том, что на самом деле Господь не только духовно укрепляет человека, прежде всего, потому что, в конце концов, я недавно прочитал об отце Стас Паисии. Потрясающая совершенно вещь. Примерно 30 лет он сказал, нас ожидают ужасные события. Ужасные события. А какие такие особые? Ну, похоже, что вот эти. И дальше говорит, идет война. Ну, она, война всегда идет. У нас, кстати, вот сейчас война. Война все время идет. Больше того, когда мы крестимся, то воин Христа Бога. Это же не так. Дальше воюешь только. Мир плоти дьявола. Знаете, это Акафист принял Сергий там. Одним словом, идет война. Он говорит, ну, я спокоен. Дальше я уж не помню, там, ну, пока он заканчивает. Я верю, что все зло Господь управит во благое. И это действительно так, потому что сейчас, ну, кто выбирает, они так шли бы там, кто-то их дело. А те, кто задумывается, те начинают действительно задумываться, значит, вы можете жизнь-то немножечко по-другому вести. И самое главное, что Господь не только духовно помогает. Конечно, самое главное – причастие. Причастие – это все. Я вот служу, причащаюсь, слава Богу, Бог милый, ничего. Потому что, так если крест прикоснулся, так живо исцелился, так, что тут можешь говорить, когда тело Христово? Вообще, недавно я услышал такую вещь. Это биологи начинают, что онкологии как таковой нету. То, что называют, не совсем то. Происходит зашлакованность организма. Вот из-за заклонности начинают всякие происходить процессы. Вот, нужно очищать организм. То есть, недавно я услышал такую вещь, интересную очень даже. Оказывается, всемирный прогноз на основе того, что происходит, он и не нефть, не это, а в двух вопросах. Вода и еда. Натурально, естественно. Вот и все. Ну, это тоже выращивать, значит, естественно. Поэтому, так что нам впереди, как мне один старец сказал, значит, когда впереди, нам уже 57 лет, для тела, конечно, тут искушений много, а для души только свет впереди. У нас только будущая жизнь, действительно, подумаешь иногда, ведь умрешь и сразу увидишь во то, что верил. Какая же милость Божья, а? Радость какая.
И у нас большая радость, дорогой отец Валериан, от того, что мы общаемся, что вы с нами в эфире, и такое чувство, что это общение происходит постоянно, несмотря на то, что бывают эти записи редко, все-таки некоторые мы повторяем, но великая радость, когда мы встречаемся вновь и имеем возможность новые беседы включить в эфир. Я вспоминаю слова еще одного нашего автора, протоиерея Артемия Владимирова, который говорит, что вот эта вот радость, эти лучи, этот свет, который исходит от бесед многих наших авторов, свет православия, свет Христовой истины, свет Евангелия, он освещает даже весь эфир, который несет на себе волны Радонежа. Я очень вам благодарен за сегодняшнюю беседу, батюшка, и всегда жду в наш эфир вновь и вновь.
Спасибо, Господи. Мир всем.
Память их в рот и род. В эфире радио Радонеж, Ольга Сергеевна Четверухина, автор книги «Слава Богу за все», внучка священномученика протоиерея Ильи Четверухина.
После удаления из Александро-Свирского монастыря отец Леонид решил посетить Киев. Вот его была давнишняя мечта и побывать в Киево-Печерской лавре. Потом, в 1828 году, он прибыл в Плащанскую пустынь, где познакомился с будущим оптинским старцем, преподобным Макарием Ивановым, который стал его верным учеником и самолитвенником. И вот в апреле 1829 года с 6 учениками, среди которых был и будущий святитель Игнатий Брянчанинов, старец Леонид перешел в предтеченский скит Оптиной пустыни. Надо сказать, что вот настоятель Оптиной пустыни в то время, отец Моисей, сразу правильно оценил личность отца Леонида. Он сразу передал ему духовное руководство братьев. Ему к тому времени было уже 61 год. Он уже вполне созрел для старческого руководства и становится родоначальником всех старцев оптинских. Сам игумен Моисей занимался исключительно хозяйственной деятельностью и ничего не предпринимал без старческого благословения. Вот это был первый настоятель, который встретился на пути отца Леонида, который вот так вот точно и правильно оценил расстановку сил. И вот ему предстоит прожить 12 лет до своей смерти. И эти 12 лет отец Лев являлся духовным вождем Оптиной пустыни. Поселился старец на монастырской пасеке. Ему был там отведен домик в некотором отдалении от скита, чтобы здесь могли бывать все посетители, в том числе и женщины, потому что вход женщин в скит был запрещен. Старца Леонида очень хорошо знал епископ Филарет Амфитеатров, любил его, и он давно его звал в Оптину пустынь. По инициативе этого епископа был устроен скит, и вот его специально, значит, вот делали для отца Леонида. Вскоре туда и прибыл отец Макарий, который был и остался верным помощником отца Леонида по окормлению братьев и богомольцев. В августе 1829 года он был причислен к братьям. И вот что пишет о жизни в скиту святитель Игнатий. Скит не был еще окончательно обстроен. Братьев было около 20 человек. В числе их было 5 молодых, а прочие все старцы. Утреннее правило начиналось в 2 часа. Читали полуношницу, а перед ней утренние молитвы. Затем 12 псалмов, поучение из пролога, первый час. Братья расходились затем по кельям. В 6 часов становились в кельях на правила. Читать 3-6 час и главу Евангелия, и 2 главы апостола. После сего шли на послушание. Послушания были разные, переплетные, садовые и письменные у отца Льва, потому что отцу Льву приходилось вести очень обширную переписку, и надо было писать корреспонденцию. Все скитяне составляли тогда одну духовную семью. Мир и любовь царствовали в ней. Все отличались глубоким смирением. Каждый старался превзойти другого в этом отношении. Даже взглядом боялись друг друга оскорбить, и спрашивая прощения при малейшем оскорблении брата. Все сохраняли безмолвие, по кельям не ходили. Некоторые только выходили иногда в скит для уединенных прогулок в ночное время. На общие послушания выходили все обязательно, исключая только самых почтенных старцев. Дрова для топлива собирали сами в лесу, чай пили только по субботам, воскресным и праздничным дням, собирая для этого у старца Леонида на пасеке. По кельям самовары братья не держали. Приготовление пищи по кельям и вообще держание съестных припасов в кельях было воспрещено, а водки и табаке не было и помину. Для откровения помыслов все братья ходили ежедневно к старцу на пасеку после вечерней трапезы. Жизнь старца была наполнена молитвой и попечением о брате и попечителях. Старец выслушивал правила у себя в келье, а после вечерней светской трапезы просчитывалось повечерие. Старец всегда внимательно слушал, делая замечания и поправляя ошибки. Под его руководством воспитывались прекрасные чтецы. Отец Леонид особо почитал преподобного Александра Свирского, в обители которого он прожил 12 лет. В келье у него находилась большая икона этого святого, где он был изображен на холсте в рост, а также большой образ ангела-хранителя и Владимирская икона Божьей Матери, благословение схимонаха Федора, которой он очень дорожил. Эту икону схимонах Федор привез еще из Нямецкого монастыря. А все время, которое было свободно от молитвы и богослужения, отец Леонид посвящал служению ближним. Однако, какими бы людскими толпами он ни был окружен, ум и сердце старца никогда не отлучались от Бога. Он все время творил Иисусову молитву, а если был один, то и исполнял негромко церковные песнопения. Речь его была простой, при этом яркой и образной, наполненной народными поговорками, присловиями, поэтому она была очень живой и доступной. Он призывал всех держаться простого, открытого обращения, в котором не было бы ничего искусственного. Однажды он сказал своему ученику, что если бы ты был как апостол, простосердечен, если бы ты не скрывал своих человеческих недостатков, не притворял бы себе особенного благоговения, ходил бы не лицемерствуя, то этот путь есть ближайший к спасению и привлекающий благодать Божию. Ни притворство, ни коварство, откровенность души – вот что приятно смиренному сердцем Господу. Вместе с даром духовного рассуждения он обладал даром прозорливости и часто напоминал приходящим к нему забытые грехи. Ученики вспоминали, что отец Лев как бы читал в душе каждого из них сердечные тайны. От его проницательного взора не могли утаиться сокровенные их помыслы, которые он нередко явно в присутствии других, приходивших к нему, обличал ради их же духовной пользы. Лев не боялся затронуть самолюбие духовных детей, умел и пристыдить, и утешить. Все его обращение направлено было на искоренение вот скрытого, но губительного порока. Никогда в этом не было грубости или раздражения. Все делалось исключительно ради духовной пользы. Один ученик рассказывал, что бывало, батюшка сделает мне такой строгий и грозный выговор, что едва на ногах устаю. Но тут же и сам смирится, как дитя, и так умиротворит и утешит, что на душе сделается легко и отрадно, и уйдешь от него мирный и веселый, как будто батюшка меня хвалил, а не укорял. Один из его учеников, отец Антоний Медведев, в будущем наместник Троицы Сергиевой Лавры, вспоминал очень интересную историю. Вот бывало, поссоришься с братом и начнешь себя оправдывать, а брата винить. Но совесть все побуждает объясниться перед батюшкой. Идешь и объясняешься. Батюшка выслушивает, иногда и поддакивает. Тогда уже без стеснения, свободнее себя оправдываешь. Ну, хорошо, скажет, наконец, старец, значит, ты прав, а тот виноват. Значит, ты теперь праведный, и тебе теперь до меня нет никакого дела. Иди-ка с Богом, ты теперь спасен. А меня оставь, ибо мое дело употреблять труд и время для грешников. Иди, а нам, грешным, не мешай. Чтобы поправить дело и возвратить к себе благоволение старца, начнешь говорить еще что-либо к своему оправданию. Да нет, батюшка, ведь где-то дело вот так и так было. Ну, значит, ты еще правее, заметит старец. Иди-ка иди. Вот за дверями грешники ждут, а ты им мешаешь. выходишь от старца, как бы связанный по рукам и ногам. Идешь в келью, чтобы успокоить себя, но нет, в келье один проведенный час кажется за год. Идешь опять к старцу, объяснять и это, по-видимому, невинное страдание. И еще больше сам себя спутаешь. И старец со своей стороны подтверждает эту невинность, которая ведет по той же дороге из кельи вон. Так повторяется до тех пор, пока водворится в душе искреннее сознание своей виновности. Своих чад старец стремился направить на борьбу со страстями, коренящимися глубоко в душе, понимая, что преодоление самолюбия, самомнения и других пороков гораздо более тяжелый труд, чем исполнение внешних подвигов, которые, конечно, необходимы, но лишь как средство. Один брат упорно стал просить отца Леонида, чтобы тот позволил ему носить вериги. Старец долго не соглашался, объясняя, что не в веригах спасение. Наконец, желая проучить брата, позвал монастырского кузнеца и сказал ему: «Когда придет к тебе такой-то брат и будет просить сделать ему вериги, дай ему хорошую пощечину». Через некоторое время на очередную просьбу брата старец сказал: «Ну, поди к кузнецу, попроси его сделать тебе вериги». Брат с радостью прибегает в кузню и говорит: «Батюшка благословил тебе делать для меня вериги». Занятый в это время делом кузнец, проговорив наскоро: «Какие тебе вериги, как даст ему пощечину?» Тот, не стерпев, ответил ему также пощечиной, и тотчас оба отправились на суд к старцу. Кузнецу, конечно, ничего не было, а брату, желавшему носить вериги, был от старца хороший выговор. «Куда ж ты лезешь носить вериги, когда я одной пощечины не мог потерпеть?» Вот такая расстановка акцентов. Терпение оскорблений и обид отец Леонид считал необходимым для спасения. Он писал духовному чаду: «Того, напротив, который наносит нам оскорбление, мы должны почитать благодетелем нашим. Он не другое что, как орудие, коим Бог устраивает наше спасение. Таким образом, мы будем почитать обижающих нас благодетелями, и когда начнем приучать себя к самообвинению, тогда сердце наше с помощью Вышнего может сделаться в духовном смысле мягким и кротким. Человек сделается вместилищем благодати и мира духовного, и душа почувствует такой мир, который мы в состоянии гордости ощущать, или, лучше сказать, вкушать не сможем. Сам старец уже достиг духовного мира, который не могли нарушить никакие скорби или неприятности. Никто никогда не видел святого возмущенным, в страстном гневе или раздраженным. В самые тяжелые дни его жизни от него невозможно было услышать слово нетерпения или ропота, никто не видел его в унынии. О том, как нелегко достается душевное спасение, старец нередко повторял свою поговорку: «Душу спасти, не лапоть сплести». Тогда как для большинства братьев и огромного числа богомольцев было очевидно, что старец Леонид – человек ну просто святой, тем не менее и среди монашествующих, и со стороны церковных властей постоянно воздвигались на него гонения, так что скорби и искушения преследовали старца до конца дней. Особенно досаждал ему преосвященный Николай Соколов, епископ Калужский. Он поддерживал монахов, недовольных деятельностью отца Леонида, не понимающих истинного значения старца и писавших на него доносы. Особенно положение обострилось в 1835 году. Тогда епископ Николай неоднократно запрещал отцу Леониду принимать посетителей. В 1936 году он перевел его из скита в монастырь, тем самым лишив скитскую братью духовного руководителя. И отец Лев поселился в келье, для него специально построенным Алексеем Ивановичем Желябужским. Тоже был очень интересный человек. Он был сержант лейб-гвардии Преображенского полка. Обратился к монашеской жизни и с 1836 года жил в Оптиной пустыне, принял монашеский постриг, умер в 1741 году и похоронен там же, в Оптиной пустыне. Ну, у него были, видимо, какие-то деньги, и вот он специально для отца Льва построил келью. Поскольку он был пострижен в схиму келейно, этот епископ Николай запретил ему носить схиму и принимать мирских посетителей. Но в июне 1837 года в Оптину приехал митрополит Филарет Амфитеатров, который очень почитал и любил отца Леонида. И он заступился за него. Ему разрешили опять носить схимическое одеяние. И, в общем, как-то и облегчилась его жизнь. Скитяне же все равно приходили к старцу в обитель. Это нарушало сложившийся уклад жизни и доставляло всем большие неудобства. Жаждущие найти у старца утешение теперь находили его, и никакие запреты не могли заставить отца Леонида отказаться от своего долга врачевать души людей. Он всегда говорил: «Хоть в Сибирь меня пошлите, хоть костер разведите, я буду все тот же Леонид, я к себе никого не зову, а кто ко мне приходит, тех гнать от себя не могу». Особенно в простонародье многие погибают от неразумия и нуждаются в духовной помощи. Как могу я презреть их вопиющие душевные нужды? Дело в том, что владыка Николай как-то действительно запретил старцу принимать людей и даже грозился сослать его в Сибирь, если тот его не послушается. Но отец Леонид все притеснения, касавшиеся его лично, переносил со смирением и благодушием, даже, можно сказать, весело. Когда его внезапно перевели из Китая в обители, не нашлось сразу подходящей кельи, то есть еще не сразу построил Шлябушский для него келью, ему приходилось подниматься по крутой лестнице. И на сетование послушника по поводу этого неудобства он сказал со смехом: «Экай ты чудак, Саша Алексаша, ты посмотри-ка, тепло-то как! Просто покатывайся сбоку на бок, а ты говоришь, неудобно. Да по мне хоть бы на колокольню поместили, только бы тепло было». По настоянию этого же самого епископа Николая больной старец должен был ходить ежедневно к церковным службам. Но это требование обернулось настоящим триумфом отца Леонида. Его выход из кельи сопровождался бурным проявлением народной любви. Вот как писал об этом очевидец: «Чудное было в то время зрелище. Его шествие в храм Божий походило на шествие триумфальное. Народ с нетерпением ждал его появления. При его выходе из кельи многие повергались перед ним на землю. Все старались принять его благословение и поцеловать его руку. Некоторые целовали края его одежды, а иные громко выражали свое сострадание к нему. Небольшое пространство от кельи до церкви старец проходил между двух стен народа не менее получаса». В последнюю свою встречу со старцем епископ Николай все же попрекнул его, сказав: «Ну что ты, старик, тебе все не имется, сколько тебе не запрещает, ты все возишься с этой бестолковой толпой. Пора бы тебе это оставить, ведь умирать пора». На что старец без всякого смущения и лицемерие ответил: «Владыка святый, уж не к чему мне оставлять то, к чему я призван. Пою Богу моему, донде же есим. Я и гоню их от себя. Да вот не слушают. А не угодно ли вам спросить у них, зачем они ко мне обращаются? Я ведь их к себе не зову». Но это предложение старца, конечно, вызвало только смех. И он ответил: «Вот еще какую штуку выдумал». Но все-таки оставил отца Леонида в покое, дав ему возможность жить и действовать как ему угодно. Любовь старца в народе была огромная. Простые люди относились к нему с полным доверием, обращались со всеми своими нуждами. Про него говорили так: «Да он для нас, бедных, неразумных, пуще отца родного. Мы без него были бы, почитай, сироты круглые». Вот памятник, который остался ему, который вековечней мраморов и гранитов. Ну, даже и священники иногда его не понимали. Приехал однажды благочинный из Белева, протоиерей Англоголев. Он, в общем, любил и уважал отца Леонида, и тот его тоже любил. И вот он ему тоже говорит: «Охота вам, батюшка, возиться с бабами». «Что ж, отец Иоанн, и правда, это бы ваше дело», — ответил старец. «А скажите-ка, как вы их исповедуете? 2-3 слова спросите, вот и вся исповедь. Но вы бы вошли в их положение, вникнули бы в их обстоятельства, разобрали бы, что у них на душе, подали бы им полезный совет. Делаете вы это? Конечно, вам некогда долго с ними заниматься. Ну, а если и мы не будем их принимать, куда же они, бедные, пойдут со своими бедами?» Ну, протоиерей сознался в необдуманности своих слов. Отцу Леониду были даны от Господа многие дары. Прозорливость. Человек еще не успевал переступить порогу его кельи, а старец уже знал, в каком состоянии, с какими вопросами, как помочь, как утешить. Нередко случалось, что к царству приходили люди скептически настроенные, относившиеся к нему с недоверием. Как-то ректор какой-то семинарии сказал: «О чем я буду с мужиком говорить?» А когда он вошел к отцу Леониду, тот сказал: «Что тебе со мной мужиком говорить?» Ну и, конечно, тот смирился моментально. Еще был случай. Недалеко от Оптиной пустыни жил барин, который хвастал, что как только взглянет он на старца, так и его насквозь и увидит. Ну, приехал он к старцу, пошел к келью. Тот, взглянув на него, сказал: «Эка Столопина идет, пришел, чтобы насквозь увидеть грешного Леонида. А сам шельма 17 лет не был на исповеди и у святого причащения». Барин, говорят, затрясся как лист и после плакал и каялся, что он, грешник неверующий, действительно 17 лет не исповедовался и не причащался святых Христовых тайн. Еще он очень часто отвечал на вопросы о совершении браков и давал очень разумные советы. И если вот он благословлял какой брак, то, как правило, это был брак счастливый. Кроме того, конечно, исцеления были по его молитвам, и этим исцелением не было числа. И не только те, кто приходил к батюшке, заведомо прося исцеления, но иногда он сам первый проявлял заботу. Известен такой потрясающий случай. Монахиня Севской обители болела очень серьезно, у нее был рак груди, врачи ей поставили жить, осталось 3 дня, она очень страдала. И вот ей явились 2 старца, вроде как наяву, ну, в тонком сне. И один из них говорит: «Приезжай ко мне в Оптину, помолись Богу, получишь исцеление». И вот, собрав последние силы, она отправилась. Добралась она до Оптиной пустыни, лежит она там в гостинице. К ней пришли 2 старца, в том числе, значит, это были Леонид и Макарий, друг его. Они побеседовали, а на утро отец Леонид пришел один, помазал ей грудь маслом из лампады, окропил святой водой, и боль у нее затихла, и вечером она была уже совершенно здорова. Вместо 3 дней прожила более 20 десятков. Он исцелял и душевно больных, и бесноватых, исцелил больную, лишившуюся рассудка. В общем, много было у него даров от Бога. Духовная деятельность отца Леонида не ограничивалась только Оптиной пустыни. Часто посещал он Калужскую, Тихонову пустынь, Малоярославецкий, Никольский монастырь. Тоже был у него в окормлении Севский Троицкий монастырь, Борисовская Тихвинская пустынь, Белевский Крестовоздвиженский монастырь. Интересно, один из игуменов Антоний Бочков оставил нам такой словесный портрет старца. Лицо его круглое, смугловатое, от подбегов бледное и благообразное, с выражением строгости и мужества. Обрамлено было небольшой бородой. Волосы на голове густые и длинные. Под старость они сделались настоящей львиной гривой, желто-седой, волнистую и спускались гораздо ниже плеч. Глаза небольшие, сероватые, смотрели прямо. С одного взгляда старец знал, что привлекло к нему иного странника, прошедшего тысячи верст. Рост его был выше среднего, походка красивая, мужественная. Вот такой был наш старец Лев. Многие вспоминали, что при простоте обращения вид старца был по-настоящему величественный и с первого взгляда внушал почтение и благоговение. Старчество преподобного Льва продолжалось 12 лет и принесло великую духовную пользу. Толпы обездоленно стекались к нему, окружали его, и всем им, как мог, помогал преподобный. Отец Леонид и в преклонном возрасте отличался бодростью духа, никогда не жаловался на здоровье, но годы и огромная нагрузка брали свое. Приближался преподобный Лев к концу своей многотрудной жизни. О близости этого конца он имел предчувствие. В июне 1841 года он посетил Тихонову пустынь, где по его благословению начала строиться трапезная. «Не увижу я, видно, вашу новую трапезу», — говорил преподобный Лев. «Едва ли до зимы доживу. Здесь уж больше не буду». Началась тяжелая предсмертная болезнь старца. С первых чисел сентября он стал заметно ослабевать. Никакой помощи от врачей не принимал, все упование возложив на Господа. Пищи старец в последние дни вовсе не вкушал, укрепляло его только причастие тела и крови Христовых. 15 сентября он был соборован и с этого дня стал готовиться к кончине. Прощался с приходившими к нему братьями, благословлял их, никого не оставляя без утешения. Пожелал 28 сентября, чтобы пропили канон на исход души. Дети, окружавшие его братья, стали просить его не оставлять их в скорби. Он же сказал, прослезившись: «Дети, если у Господа стяжу дерзновение, всех вас к себе приму. Я вас вручаю Господу, Он вам поможет течение сие скончать, и только вы к Нему прибегайте, Он сохранит вас от искушения». В субботу, 24 октября, старец благословил всех окружающих и сказал: «Ныне со мной будет милость Божия». После этих слов он веселился духом и, хотя испытывал тяжкие стрелесные страдания, не мог скрыть своей радости, и лицо его просветлело. С молитвой на устах старец предал свой дух Богу. На третий день, при огромном стечении народа, состоялось отпевание старца Леонида. Погребен он был близ соборной Введенской церкви за пределом святителя Николая Чудотворца. И утешением для скорбящих была уверенность в том, что старец пребывает с Господом во славе. И вот как он сам писал в одном из писем: «Святое Писание показывает нам, что мы через смерть теряем в жизни сей и что приобретаем в будущей. Приобретаем жизнь вечную, безболезненную, жизнь, в которой нет страсти смущающей, нет зависти иссушающей, нет бед оскорбляющих, в которых нет дряхлой старости и младенческой слабости, но состояние пресноцветущее, никаким переменам не подлежащее, пребывание блаженное, никаких пределов не имеющее, житие непорочное, от всяких соблазн житейских удаленное». Его верный ученик и друг иеромонах Макарий так сказал над его гробом: «Любезного нашего батюшки, отца Леонида, уже не стало с нами. Тело его сокрыло от нас мать сыра земля, а душа отошла верно в руки Божии. Нельзя сомневаться, чтобы он не удостоился получить милость от Господа и верно будет ходатайствовать там о нас грешных». Ну вот, осталось еще несколько интересных таких его молитв и высказываний. Вот редкая такая молитва о некрещенных, умерших без покаяния и самоубийцах. «Взыщи, Господи, погибшую душу раба Твоего, аще возможно есть помилуй, неисследимы судьбы Твои, не постави мне в грех молитвы сей моей, но да будет святая воля Твоя». Живи проще, и Бог тебя не оставит и явит милость свою. Надо сказать, что после его кончины этот самый вот епископ Калужский Николай Соколов, который его так преследовал при жизни, как-то очень резко изменился. Он оценил, видимо, его заслуги и вообще величину, понял. Он пожелал составить жизнеописание старца. И они сразу стали собирать материалы к жизнеописанию, попросили всех его корреспондентов прислать письма, которые им присылал старец. Епископ Николай всячески способствовал изданию о нем материалов. И в 1845 году уже в журнале «Маяк» был опубликован отрывок из рукописи «Жизнь и подвиги» старца иеромонаха Леонида. К сожалению, эпистолярное наследие отца Льва до сих пор полностью не издано. В рукописях хранится около 1500 писем. В конце я все-таки хочу сказать о замечательных его учениках. Учениками его были вот старец Макарий и вот великий старец Амвросий, который потом еще больше прославил Оптину Пустынь, которую мы все хорошо знаем. Они получили духовный импульс именно от отца Леонида. Схемонах Лев был прославлен в соборе оптинских старцев в лике местно чтимых святых 26 июля 1996 года. В июле 1998 года были обретены его мощи и торжественно перенесены в храм в честь Владимирской иконы Божией Матери. А вот на архиерейском юбилейном соборе в августе 2000 года он уже был канонизирован в лике святых как преподобный общецерковно. Память его совершается 24 октября и 10 июля в соборе преподобных оптинских старцев. Прочитаю я еще вам контакт из его службы. «Тесным путем в житии твоем шествуя, на высоту добродетелей взошел еси, и благодать пастырства от Бога приим, словесные овцы добрые упасл еси, и старчеству твердое основание во обители оптинстей положил еси. Тем же ныне, преподобный отче Льве, предстоя Пресвятей Троице, моли спастися благочестно тебя почитающим. Аминь. Всего доброго вам. Будьте здоровы.
Вы слушали передачу из цикла «Память их в рот и рот». В нашей студии была Ольга Сергеевна Четверухина, автор книги «Слава Богу за все», внучка священномученика протоиерея Ильи Четверухина.